Прогресс и НТР. Надежда или опасность?
Я к вопросам?
Да, прогресс и НТР, значит, двоеточие. Надежда или опасность? Понимаете, как всегда, я вам покажу две альтернативы. Альтернативы двух таких полярных точек зрения. Одни считают, что вообще, с христианской точки зрения, лучше никакого прогресса не было. НТР. Вообще ничего не было. Чтобы все остановилось. Более того, прекрасные христианские мыслители, такие как, скажем, Честертон, говорят о идеале возвращения к какому-то феодально-патриархальному идиллическому состоянию. Движение началось давно, в околохристианской среде. Все сосредоточилось в Руссо, который пытался объединить всю цивилизацию, как вам известно, уродством и врагом человека. Потом это нашло выражение псевдохристианства Толстого. Но так или иначе, такая вот ностальгия по некоему старинному раю всегда существовала. С другой стороны, не раз высказывал с точки зрения, скажем, Тейяра Мажордена о том, что прогресс и НТР есть гуманизация, или, как говорил Булгаков, очеловечивание природы. Внедрение в природу, человек накладывает на нее свою печать, то есть тем самым выполняет волю Творца. Тогда возникает еще одно сомнение. Не является ли это уже проблемой экологической? Не является ли это утверждение Тейяра угрозой для природы? Потому что мы знаем, что НТР имеет свою тяжелую оборотную сторону. И что прогресс вообще все время оборачивается регрессом. Скажем, находит новые лекарства от болезни, появляются новые болезни. Ну, умеет сохранить младенца в очреве матери, даже родившись с полумертвым. Зато военные средства таковы, что истребляют теперь в тысячи раз больше людей, чем Тейяра в свое время. Считать ли нам, что тогда надо бежать обратно? Вот есть такая точка зрения. Это передо мной статья Арнольда Тойнби, незадолго перед смертью написанная. Это один из крупнейших историков нашего времени. Автор 10-томной, 12-томной книги «Исследование истории». Он пишет следующее. Он обвиняет в общем христианство, иудейство, ислам. Вот. Вообще он всегда стоял на позиции близких христианам. И вдруг на старости лет ему уже вернулись. 80-й. Ну, пишет так. Я не буду вам читать эту статью. В домонадеистический период природа для человека была отнюдь не только сокровищницей природных ресурсов. Она была для него богиней, матерью землей. И на растительность, возникающую из нее, и на животных, подобно человеку, блуждавшему по его поверхности, и на минералы, распространялся отблеск ее божественности. Для первобытного человека божественна была вся окружающая среда. Дальше он идет иллюстрирует это понятие. Обожествление природы, первоначальной религии всего человечества, оказалось скрытым под непрозрачным наслоением христианства, ислама. Мои наблюдения над ныне существующими религиями Восточной Азии и мои книжные познания об исчезнувшей греко-романской религии привели меня к поражающим воображению и беспокойной мысли о том, что монотеизм, в том виде, каком он представлен в книге «Бытия», снял древние ограничения, когда-то налагавшие на человеческую алчность, благовейным страхом. Стремление людей эксплуатировать природу постоянно задерживалось благочестивым преклонением перед ней. Однако эти примитивные запреты были сняты подъемом монотеизма. В тех странах мира, где он распространился, монотеистическое неуважение к природе оказалось более живучим, чем даже сама религиозная вера. Более того, оно проникло и в остальную часть мира, туда, где монотеизма никогда не было. В этой связи современная история и нынешнее положение в Японии является особенно знаменательным. Во время революции Мэйдзи 1868 года С удвоенным жаром после окончания Второй мировой войны японцы подражают дурной практике современного Запада, эксплуатируя природу и уже несут за это наказание. Тезисом данной статьи является утверждение, что некоторые серьезнейшие бедствия нашего времени, бездумный легкомысленный перерасход неисполнимых богатств природы, при тщательном анализе могут обнаружить причины религиозного порядка. И такая причина кроется в появлении и подъеме монотеизма. Ну, вывод такой. Конфуцианство и синтоизм японский основываются на гармоничном сотрудничестве человека и природы. Даосизм проповедует, пусть природа идет своим путем, не обеспокоенная дерзким, неуклюжим человеческим вмешательством. Мировоззрение, формируемое под влиянием этих более отзывчивых природе и менее агрессивных религиозных философских тенденций, могли бы сегодня дать наиболее многообещающую надежду на спасение человечества.
Значит, вот а вам... еще больше само язычество, которое обожествляло...
Ну так это все и есть язычество. Пантеизм, он в данном случае имеет под пантеизмом язычество. Вот видите, какая тут гамма целая. Прогресс – это создание дьявола. Прогресс, научно-технический прогресс – это опасная какая-то штука, которая стала еще опаснее благодаря монотеистическим религиям. Или наоборот, прогресс как нечто, входящее в замысел Божий. Как движение человека к своему совершенству. Вот. Надо сказать, что люди сейчас очень часто попадают в одну из этих крайностей. Вот. Но надо над этим подумать, потому что люди не умеют и не хотят распределить своих материальных благ как надо. А когда наступит действительно вот экологически настоящий кризис, остановится размножение. Просто люди массово бесплодят, и все. Как было с теми крысами? Мы же все-таки еще животные, слава Богу.
Что, само собой?
Конечно. Ну, с крысом дело. Мы сажали вольеры и давали размножаться бесконечно. С какого-то момента все, они бесплодные, все. Падают.
А что, на хартоп был?
Нет,
он сказал, что нет.
Нет, вообще в природе они гибнут там и так далее. А тут давали им возможность размножаться и сохраняли каждую особь, чтобы она была.
Довольно
большом.
Мне вспоминается очень интересная статья в Scientific American, где было показано, что вот численность того или иного вида определяется вовсе не там, сколько его поедают другие, там трудности побегают, а в основном рождаемостью.
Да, внутренний каким баланс.
Каким образом регулируется рождаемость, это вот на этом было обращено внимание автора. Да. Это загадка. Рождаемость.
Да. Это некий баланс, который внутренний. А мы этого не
могли. Так мы все списываем на там вообще международную борьбу, там все начинают рассказывать, это не больше гораздо мальчиков, чем
девочек. Есть скрытые механизмы, которые человека... Он где-то портит, гадит, а потом это все как-то отрегулируется. Он все равно остается частью, хотя и разумной.
Частичной. Достаточно ли мы еще животные, достаточно, чтобы подчиняться?
Что мы люди, это проблема. Что мы животные, это совершенно очевидно.
Тут еще другой аспект. Это, в общем-то, проблема не биологическая, а, в общем-то, научно-техническая эволюция. Это все-таки очень существенный фактор современной истории, который, наверное, и влияет на ход истории.
Да. Давайте начнем с бельмета, потом можно посмотреть на футурологию. Вот есть такая работа Тофлера, «Футуршок». Может быть, вы слышали? Угу. Вот. Она есть у меня. О том, каким будет ли будущее, технически, какой-то будет шок для психики человека, который не приспособлен к этому. Но он имеет в виду непосредственное будущее, ближайшее будущее. Об этом говорят многие. Вот. Но я все равно уверен, что все сбалансирует. Но надо это понимать, надо с этим бороться, надо как-то на это смотреть серьезно. И когда человек, вот возьмите, вот интересная вещь, выступает, это там работает?
Да.
Расскажи статистику, которую говорил.
дал нам установки, поэтому да, это вода, уже... моя, сестра моя вода, да. Брат мой ветер.
Да, надо сказать, что вот это снова какое-то возвращение к Новому Завету, в лице Франциска, оно вообще в житии святых присутствует. Недаром многие святые как-то связаны с животными. Так что в педагогической сфере надо это учесть. Напоминая детям, приведите эти слова, я их сейчас не помню точно, но слова Ватагина покойного о жертвенной роли животных в истории человечества. Жертвенной роли животных и растений, которые себя приносят в жертву нам. И мы эту жертву принимаем не только что неблагодарно, а... Так, на сем я вас покину.